è della Dusa.
Третьего апреля 2024 года ФСБ задержало Тимура Иванова, заместителя министра обороны Российской Федерации, ответственного за многочисленные и крайне финансово емкие стройки министерства, включая 20-миллиардный проект в парке «Патриот» под Москвой. Он включает в себя храм вооруженных сил Российской Федерации, а также включая участие в нынешнем строительстве разрушенного Мариуполя на аннексированной территории Украины. Иванов, очевидно, крайне обеспеченный человек. Расследование ФБК, вышедшее год назад, демонстрирует, какую роскошную жизнь он и его семья вели. Сторонники Навального оперировали тогда архивом писем жены министра, где многие траты видны. Такой жизни атрибуты, в общем-то, поражают. Это и отпуска в Сен-Тропе за сотни тысяч евро на протяжении многих лет, регулярная практика. Специальные летние, находящиеся в Европе, используемые только во время визитов в Европу Rolls-Royce. Дорогие ювелирные изделия, часы у самого замминистра, разнообразная недвижимость в Москве, включая настоящую усадьбу в самом престижном месте города, точнее его центра, на Пречистенке. Тимуру Иванову, а также подрядчику Министерства обороны Сергею Бородину вменяется получение и, соответственно, дача взятки в особо крупном размере. Также арестован еще один фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он, цитата, и другие лица помогали Тимуру Иванову, поскольку оказывали заместителю министра услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, также содействовали в получении Ивановым взятки. Что тут интересно? Боюсь, не коррупция, вернее, не только она. Это в путинской системе власти не преследуется очень часто. Интересно, что, есть версия издания «Важной истории», оно ссылается на источники в спецслужбах, что де-факто Иванову вменяется госизмена, а взятка — это или маскировка, или лишь гарнир к более серьезному делу, более серьезному обвинению. А второе — Тимур Иванов, один из ближайших людей к министру обороны Сергею Шойгу, и есть другие признаки удара по его министра властному клану. Это интересно будет обсудить, хотя здесь, конечно, поле для огромных спекуляций. Обо всем этом мы поговорим в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?» с Ильей Шумановым, директором Transparency International России и автором телеграм-канала о борьбе с коррупцией Шуманов. Рад приветствовать, дорогой Илья.
Приветствую, Владислав, приветствую слушателя.
Понимаю, что многие сейчас вспоминают расследование ФБК годичной давности у Иванове, но там как будто было больше фактуры о тратах, о красивой жизни, о вечеринках, о гламуре, о супруге Иванова. Но, во-первых, кто откажется снова послушать о таких деталях? Они все-таки завораживают. Во-вторых, хочется про участие Иванова, предположительно, сделаю аккуратную оговорку, выглядящей системной, тоже пусть это будет оговоркой, коррупции в Министерстве обороны. Опиши свои представления, а я потом дам еще биографическую официальную справку на задержанного.
Тимур Иванов, наверное, не самый средний, наверное, представитель российского эстеблишмента. Это яркий человек, если не одиозный. И, конечно же, он выделялся на фоне, ну, скажем так, других заместителей министра обороны, других чиновников, именно за счет своей публичности, за счет трат и тяги к роскоши. И, по всей видимости, эта тяга к роскоши была свойственна не только ему, но и членам его семьи. И ничего плохого в показательном потреблении роскоши он не видел. И, конечно же, с этим связаны расследования, потому что, на мой взгляд, публичный имидж чиновника, офицера, да, генерала и одновременно такого кутилы, наверное, это два образа, которые в голове не складываются. То есть мы можем представить условно какого-нибудь там генерала Герасимова или Евкурова, и, на мой взгляд, они не совсем соотносятся с тем образом, какой, например, был у Тимура Иванова. Почему? Потому что ему, собственно, расследователи приписывают Rolls-Royce, дорогие поездки, публичное потребление предметов роскоши. Разумеется, она и до войны, до начала войны она была, наверное, такая порицаема. А уж с началом войны, когда мы видим, что запрещают и отменяют артистов, отменяют тех людей, кто продолжает веселиться, радоваться жизни и, скажем так, публично потреблять предметы роскоши в то время, когда гибнут люди во время войны, это, конечно, воспринимается как нечто инородное. И мне кажется, не случайно Тимур Иванов выбран вот в качестве такого козла отпущения, наверное, в этой всей системе, назначен ответственным за провалы, просто потому что он идеально подходит с точки зрения пиара и назначения виноватого человека. Потому что это богатый человек, имеющий тягу к роскоши и одновременно близкий к Сергею Шойгу и участвующий в коррупционных, наверное, историях. В этом нет уже сомнений никаких, это уже государство признало. И поэтому очевидно, что эта история будет иметь какое-то дальнейшее продолжение. То есть он не один останется, наверное, на скамье подсудимых. Мы уже видим, что там начинают каких-то предпринимателей к нему дособирать в кучку. И поэтому, мне кажется, это будет одна из длительных показательных историй. Телесериал, который будет объяснять провалы, возможно, в гособоронзаказе, в государственных контрактах, невыполненных Российской армией Министерства обороны. Ну и, наверное, приведет к каким-то изменениям и в Министерстве обороны.
У меня глаз дернулся, когда ты сказал про него как про генерала, потому что какой он генерал? Он генерал по должности, да, пришел в Министерство обороны и находился там на хозяйстве, и поэтому получил звание, как, собственно, и Шойгу, да, генерал по должности, а не по образованию, не по призванию, не почему, даже не по званию, если можно так выразиться. Я обещал справку про господина Иванова, и я понял, что, имея в виду, что он не вполне военный, а такой завхоз, который просто рядиться в форму... Я даже не выписал, какие он там награды получил за взятие Крыма. У него такая была... Какой-то у него там был еще не то орден, не то знак от Луганской Народной Республики. Вот это все я как-то проигнорировал. Возможно, это упущение. Прошу прощения у тех, кто считает, что Тимур Иванов важный военачальник. Но, тем не менее, краткая, очень сжатая его биография, чтобы вы понимали, кто это такой. 75-го года рождения, работал в энергетике, сначала частные фирмы, потом работа в атомной промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, затем работал в государственных структурах, в частности, на рубеже прошлого десятилетия был советником министра энергетики, на других должностях в правительстве находился. А дальше интересно. То есть тут понятно, что есть какая-то туманность, и кто за этим человеком стоит, почему его карьера успешна, я не готов сейчас сформулировать, но мне кажется важным для нашего разговора следующий этап. С весны по осень 2012 года Иванов был заместителем председателя правительства Московской области в губернаторство Сергея Шойгу. Немногие помнят, но у Шойгу был такой период, кратковременный, когда он в Московскую область ушел, и я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что до конца из нее так и не ушел, несмотря на то, что прошло уже очень много лет. В общем, это важный эпизод. Почему, кстати, я говорю, да, что Шойгу до сих пор можно ассоциировать с Московской областью, с интересами там, поскольку нынешний губернатор Воробьев тоже Шойгу близок, его отец был замом Шойгу в МЧС, в многолетнем, да, в этом присутствии в Министерстве чрезвычайных ситуаций. При раннем Ельцине еще Шойгу занял этот пост. Потом Иванов ушел вслед за Шойгу в оборонные структуры, и, собственно, с 2016 года он заместитель министра военного ведомства, куратор строек. Тут и больницы, госпитали, училища, жилье, военная ипотека и все с этим связанное, космодром Восточный, известный своими коррупционными тоже скандалами, и до последних дней очевидно, что и Мариуполем, частью этой большой стройки бюджетной, тоже Иванов занимался. Широкой публике Иванов запомнился телеинтервью, довольно неудачным, каналу Министерства обороны «Звезда», в котором он сказал, что в экспозиции мемориального комплекса, имеется в виду мемориальный комплекс рядом с храмом вооруженных сил в парке «Патриот», есть настоящие реликвии, включая костюм Гитлера. Вот этот перл, слушатели могут его оценить.
Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор.
Резюмируя, я бы сказал, что Иванов при Шойгу был кем-то вроде Ресина при Лужкове или Хуснуллина при Собянине, если вы понимаете, о чем я. Что тебе известно, дорогой Илья, про связи с министром и чем привлекал еще Тимур Иванов прежде твое внимание, может быть, даже до расследования ФБК?
Думаю, что совершенно справедливо его можно атрибутировать к Сергею Шойгу, потому что, собственно, его карьерная связь с Сергеем Шойгу началась именно с правительства Московской области. И я согласен с твоим мнением относительно того, что до сих пор Сергей Шойгу связан с правительством Московской области. И это одна группа людей, которых связывают в какую-то единую цепочку, элитарную, назовем так, да. Чем мне показалась интересным такая динамика карьерная Тимура Иванова? Тем, что он пришел в Министерство обороны изначально на подведомственное предприятие, которое курировало в том числе строительные контракты, а потом уже занял позицию заместителя министра обороны. Перед ним это направление курировал другой близкий Сергею Шойгу чиновник Руслан Цаликов, который с ним работал еще в МЧС. Ну и, собственно, поднятие по карьерной лестнице Цаликова освободило такую позицию для Тимура Иванова, и он поднялся. Ну, важно сказать, что в Министерстве обороны не все люди, ну, если воспринимать Министерство обороны как совет директоров, замминистров и министры как совет директоров, представитель совет директоров, и, наверное, правильнее было бы так оценивать эту корпорацию, то в совете директоров у Шойгу на самом деле не монополия, и там есть представители других кланов, других групп, которые думают, что имеют альтернативное видение развития вооруженных сил и, соответственно, имеют собственные интересы. С Шойгу я вот напрямую связываю 5-6 человек. Это, как правило, люди, которые двигались по карьерному треку вместе с Шойгу, в том числе среди них Тимур Иванов, Цаликов, там еще несколько людей, которые были в МЧС. Одновременно с этим в Минобороны есть люди, которые имеют прямое отношение к военно-техническому сотрудничеству, как международному, так и внутрироссийскому. Это вот люди, которые связаны с госкорпорацией «Ростех». Если мы говорим о каких-то конкретных фамилиях, то, например, Александр Фомин, который отвечает за военно-техническое сотрудничество международное, вот Криворучка, который, собственно, связан с концерном Калашникова «АвтоВАЗом», и тоже можно назвать его ставленником «Ростеха». Вот. Есть люди, которые связаны с Федеральной службой безопасности, заканчивали Академию ФСБ, но они отвечают за идеологический блок Минобороны. Поэтому это неоднородная среда, если мы говорим про Минобороны. И в этом смысле, конечно же, желание повысить количество статусных людей в своем клане в Министерстве обороны, конечно, есть у разных, в том числе и других групп. И лакомый кусочек строительства, имущественный комплекс всегда был, всегда есть. Думаю, что за него, конечно, развернется борьба. Даже если Сергея Шойгу не снимут, то, скорее всего, кто-то будет назначен из альтернативной группы. Это мое предсказание. Но если вот говорить языком аллегории, то, мне кажется, самое лучшее, наверное, описание текущей ситуации в Министерстве обороны. Разумеется, есть там и генералы боевые, вот, в том числе и боевые, напрямую связанные с Министерством обороны, сделавшие карьеру в Министерстве обороны. Герасимов, начальник генштаба, и там Евкуров, который тоже отвечает за боевую подготовку. Для него специально пост заместителя министра сделали ранее несуществующий. Но в целом там очень жесткая конкуренция между вот этими кланами за ресурсы, за влияние внутри этой системы. И у Шойгу нету монополии на абсолютно все направления деятельности. Это важно понимать.
Хочется еще обсудить его клан, властную группу. Про клан трудно говорить, по правде говоря, да. Он, кажется, потому так долго и в том числе с Путиным находится рядом, что отказывается от многих таких амбиций, а вот эта структура коррупционная, клиентелла сама собой выстраивается. Тут уж скорее логика системы подталкивает, да, к этому. Не видно тут какой-то гигантской амбиции сформировать свою правящую группу, которая могла бы на что-то претендовать. Ну, понятно, что со многими успешными путинскими бюрократами именно так получается. У нас, кстати, про Шойгу был выпуск. Вот какую новость тебе хочется привести из последних дней. В Москве задержали бывшую первую заместительницу председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В областном правительстве она курировала здравоохранение. Называется сумма взятки 150 миллионов рублей. Сама Стригункова вину не признает. И это дело развивается после того, как задержали бывшего замминистра здравоохранения Александра Захарова. Он дал показания на бывшую руководительницу. И тут, вот, к слову, про Московскую область и про Воробьева есть ощущение, что плотно пошло, и что, может быть, это через Воробьева удары по Шойгу. Если бы ты мыслил в логике бюрократов путинских, а мне кажется, что это во многом логика путинских бюрократов, если наших бьют, то кто это делает, да, в чьих интересах, кто меня хочет свалить, ты бы о чем подумал? Хотят забрать Московскую область, хотят все-таки, как ты уже сказал, против самого Шойгу сделать ход? Или просто хотят забрать деньги?
Есть несколько версий, в том числе твой коллега Андрей Перцев на сайте Карнеги выпустил тоже некий обзор, и я готов с ним согласиться по некоторым тезисам, которые у него есть. Мне кажется, что действительно существует очевидное противостояние между министром обороны и его группой и Росгвардией. И господин Золотов пытается уже неоднократно провести какую-то определенную рокировку, замену или даже назначить своего министра обороны. Об этом шла речь в период, назовем это, мятежа Пригожина. Да? Говорили много об этом, но все вроде бы успокоилось. Ну и одновременно я бы сказал, что некий перекос с точки зрения паритета влияния существует с Ростехом. И мне кажется, что у Ростеха тоже есть планы на Министерство обороны, на большее влияние в контуре Министерства обороны и, возможно, борьбу за ресурсы. Это мое представление. Что касается Воробьева и что касается Московской области, здесь тоже много разных мнений есть, выскажу свое, которое заключается в том, что, по всей видимости, это связанные вещи. И арест зампредседателя Московской области и Тимура Иванова. Почему? Потому что это тоже эпохальное событие по меркам федерального центра, к которому я тоже отношу Московскую область. Значимое событие. Ранее, конечно же, Воробьев не допускал саму возможность возбуждения таких дел, потому что это, конечно же, ставит под сомнение его способность отстоять своих. Назовем это так. К чему это может привести? Может привести действительно к аппаратным каким-то изменениям. Про отставку Воробьева тоже долго идет речь, тоже дискуссии идут, кто может заменить его, болеет, не болеет он. И поэтому мне кажется, что ослабление одного значимого игрока в виде там, Сергея Шойгу, в виде Андрея Воробьева, конечно, ослабляет весь клан, который на самом деле гораздо шире. То есть к ним еще относят, конечно же, Тимченко, который тем или иным образом тоже связан с семьей Воробьевых. И Франко, который тоже является родственником Тимченко. То есть, в принципе, это достаточно большая группа людей, которые держатся друг за друга на протяжении длительного времени. И Шойгу, и Воробьев являются видными представителями, если не лидерами вообще вот этой группы. Поэтому появление двух уголовных дел одновременно, я, конечно, не политолог, но для меня это выглядит очевидно связанными явлениями, потому что ранее они не происходили. Не может быть такого сценария, когда эти два события развиваются параллельно и не связаны.
Хоть ты и оговариваешься, что ты с осторожностью, не будучи политологом, про это судишь, про Шойгу, его роль, его положение хочется еще тебя спросить. Но давай я еще уточню про то, что известно о коррупции внутри Министерства обороны. Можно ли говорить, что задержанный, арестованный Иванов был главным оператором коррупции в Министерстве обороны и что достаточно централизованная структура? Что про эту структуру вообще можно сказать? И можно ли что-то добавить к очень таким гипотетическим, я бы сказал, много раз, конечно, подтверждавшимся, но, кажется, слишком общим суждением про пирамиду коррупции, да, которая есть в любом ведомстве, если это крупный город, не очень крупный город, министерство, что угодно. Когда приходит человек или налаживается схемка, решается вопросик, да, появляется денежка, и она дальше начинает свое путешествие. От нее, как от айсберга, откалываются понемножечку кусочки, исполнителям достается, начальник исполнителей, начальникам начальников исполнителей. И даже какие-то кусочки льда доходят до самого верха, как мы видели по панамским документам. И Владимир Путин лично через своих доверенных лиц, музыканты Рэл Дугин, например, не брезгует получать очень небольшие суммы, которые, ну, даже не миллионами в долларах или евро можно исчислять, а в сотни тысяч этих денежных единиц. И это кажется немножко странным, с одной стороны, чего мелочиться. С другой стороны, понятно, что, во-первых, это иерархия. Если до тебя ничего не доходит, то ты, значит, и не оказываешь тут влияние, ты упускаешь контроль. А во-вторых, ну, здесь 100 тысяч, там 100 тысяч, и хорошая сумма может накопиться, особенно со всей страны. Не обязательно только какие-то особенные отдельные схемы в виде много лет копящей на своих счетах миллиарды и миллиарды нефтяной компании в Западной Сибири, да, держать. В общем, про коррупцию в Министерстве обороны и насколько она вот от этих наших общих представлений может отличаться, что про это известно, учитывая, насколько закрытое ведомство.
Закрытое, но, конечно же, воспринимается как очень коррумпированное еще со времен уголовного дела Васильева и Сердюкова. Конечно же, очень много сделал Сергей Шойгу для восстановления имиджа Министерства обороны. Туда тратились миллионы или сотни миллионов рублей. Ну и, собственно, Сергей Шойгу и называют пиарщиком, министром-пиарщиком. И надо сказать, что Тимур Иванов отвечал в том числе и за эту линию, за такую небличную часть, связанную с пиаром, что, мне кажется, достаточно значимо с точки зрения его роли. Особая роль, конечно, у него была. Если говорить про систему коррупции в Министерстве обороны, то могу сказать, что она тоже не статична. Мы можем посмотреть на нее в динамике, мы можем посмотреть статистику и сравнить ее, вот, например, с данными 2022 года. То есть не так давно Transparency International делал доклад о войне и коррупции и связи этих двух явлений на примере конкретной войны с Украиной. И мы брали статистику и сравнивали цифры относительно 19-го, 21-го и 22-го года, чтобы можно было посмотреть, как она развивалась. И мы видим, что, конечно же, рост коррупционных преступлений в Министерстве обороны был в том числе связан с войной. Наши данные подтверждают и главная военная прокуратура, которая Сергею Шойгу в конце 2022 года вынесла представление, в котором, собственно, указала на очень важные моменты относительно нарушений, которые непосредственно касались Тимура Иванова, про то, что количество уголовных дел, связанных с попытками или реальными хищениями бюджетных средств на строительстве объектов Минобороны, выросло в два раза за 2022 год по сравнению с 2021 годом. Чем не яркое заявление, которое, по идее, должно было снести Тимура Иванова с его должности, но вот 2022 год, 2023 год он пережил. Все шло по нарастающей, по всей видимости. Вместе с этим главная военная прокуратура также указывала на то, что существует рост неисполнения государственных контрактов, срыв гособоронзаказа, именно в секторе государственных контрактов на строительство, по-моему, 80% составлял. Это чудовищная цифра, и если мы говорим про кто сделал, наверное, главные усилия по недопущению, скажем так, устойчивого развития динамики российских вооруженных сил и подрыва его обороноспособности, то надо, наверное, слова благодарности Тимуру Иванову сказать, потому что, видимо, это его сектор, он провалился достаточно сильно. Помимо этого, есть и другие примеры, как, например, замминистра по тылу. Мало кому это что-то говорит, но за вот два с небольшим года сменилось у нас три замминистра, отвечающих за тыловое обеспечение Министерства обороны. Как такое может произойти? Но очевидно, что эта ротация идет не из-за того, что эти люди справляются со своими обязанностями, а из-за того, что просто провал в тыловом обеспечении. Мы помним, что продажи на Авито сухпайков, военного мундирования, то есть это хищение, массовое хищение, которое на уровне бытовой коррупции в армии были распространены, ну и в текущий моменте, конечно, они присутствуют. Безусловно, есть другие направления, связанные с коррупционными практиками, но я бы выделил бы вот имущественное и строительное направление курируемое Тимуром Ивановым и тыл, который традиционно у нас подвержен коррупционным практикам. На этом остановлюсь, потому что есть и более, наверное, какие-то специализированные сектора, но вот мое восприятие относительно Министерства обороны, оно вот такое, с точки зрения самых таких бугров коррупционных, по-другому не могу назвать это.
Я предложил бы понемножку подводить итог. Ты говорил про пиар и про то, что это дело может быть таким показательным и как бы ответом за разного рода неудачи, в том числе связанными с экономической частью обеспечения работы Министерства обороны. Я бы сказал, что пиар — это, конечно, прекрасно, но в путинской России можно быть крайне непопулярным персонажем и все равно сохранять свои позиции. То есть это важная, наверное, вещь, но не единственная. Часто сопутствует не симптом, а попутное заболевание, да, если мы считаем заболеванием ослабление какого-то существенного большого игрока. Я бы сказал, что не менее важны деньги. Как там заявлялось, много лет находился заместитель министра обороны в разработке, про 5 лет, да, кажется, даже писали. Но прям читается через это, что ФСБ с удовольствием ждало, когда бы его скушать, компромат на всех, наверное, копят, или на многих, на таких людей точно. И вот, пожалуйста, получите, и наконец-то мы можем его съесть, звездочки получить, и еще поделить вот эти денежки. Не обязательно это будет ФСБ, другие группы влияния это называл, да, интересанты. Тут прямо такое голодное причмокивание губами, сглатывание слюны слышно. Во-вторых, мне кажется, может быть не бесполезным порассуждать про сваливание Шойгу, про его ослабление. Во время войны и во время подготовки к ней показал себя не очень, во время пригожинских дел тоже как-то ни шатка, ни валка. Ограничиваться только пиаром и проваливаться по основной деятельности не очень здорово. Какой-то он все менее и менее популярный. Это когда-то он Путину помогал взойти на престол, пользуясь вот этим ореолом совершенно не ельцинского министра, да, очень эффективного человека, который придет и поправит все, а теперь он все более и более токсичный. Ну и почему бы его вообще немножечко не подослабить, не поставить на место, учитывая, что шеф, наверное, им не сильно доволен в последнее время. Вот какие-то такие у меня есть соображения, что ты по этому поводу думаешь?
Частично согласен с этим. Я еще бы один элемент добавил бы вот твое рассуждение, он касается того, для кого вообще этот арест, обыск и, собственно, уголовное дело, и человек в военном мундире с большими звездами в аквариуме впервые за долгое время у нас появляется. Я думаю, что это сделано для Владимира Путина. Он единственный потребитель этого контента, который реально может оценить его по достоинству, мне кажется. Почему? Потому что мы понимаем, что сейчас идет речь о формировании нового кабинета министров в преддверии инаугурации. И, разумеется, когда, как не сейчас, делать важные, серьезные заявления, ослаблять оппонентов и пытаться найти человека, который мог бы заменить Сергея Шойгу. В этом смысле вся пиар-машина, она рассыпается, я имею в виду Сергея Шойгу, рассыпается о вот телеобыске, о широкой охват истории, связанной с Тимуром Ивановым. И, разумеется, я тоже пытаюсь какой-то контент-анализ делать российских медиа, в том числе и государственных, и там его напрямую атрибутируют к Сергею Шойгу. Разумеется, это не может остаться без следов, и мне кажется, что это логичная, может быть, какая-то такая связка, которая должна, ну, свергнуть, наверное, Сергея Шойгу. Давайте не делать поспешных каких-то выводов, но это самая, наверное, вернее, наиболее близкая точка с момента похода ЧВК «Вагнер» на Москву с точки зрения вот даже ослабления либо пересмотра позиций в Министерстве обороны, то есть замена министра, да, назовем это так. В этом смысле, наверное, перспективы Сергея Шойгу для меня вот такие. Не думаю, что все-таки отважится на уголовное дело в отношении него. Все-таки совместные рыбалки с Владимиром Путиным дорогого стоят и охоты, которые он организовывал. Но вот демонтаж системы, которая не справляется со своими функциональными обязанностями, мы видим, что война в Украине не выиграна, не может российское Министерство обороны каким-то образом преодолеть сопротивление украинских вооруженных сил. Ну и логично, что, наверное, тут может быть новый игрок какой-то должен зайти и пересмотреть саму концепцию. Это моя точка зрения, я не являюсь военным экспертом, поэтому это лучше, наверное, с Дмитрием Кузнецом, наверное, обсуждать, да, и надеюсь послушать тоже его мнение на этот счет. Но мое мнение, что сама точка сборки этой конструкции ослабления министра через замминистра может действительно поменять всю конфигурацию. И вполне возможно, если мы говорим про это уголовное дело, то на самом деле оно длящееся. Я, готовясь к сегодняшнему подкасту, проанализировал тех фигурантов, которые уже объявлены в качестве жертв этого уголовного дела, кто являлся потенциально соучастников, чьи компании фигурировали. Ну и примерно попытался разобраться, как же схема эта работала. Схема достаточно была простая, и, по всей видимости, ее знали и идентифицировали все, а в том числе главная военная прокуратура, которая не в рамках уголовных дел действовала, а действовала в рамках гражданских процессов, пыталась отбивать бюджеты, которые действительно расхищались через подрядные организации. И у желающих детально разобраться в этом есть возможность посмотреть в картотеке арбитражных дел, где компания «Олимпстрой», иски от прокуроров, которые пытаются заставить их вернуть денежные средства, очевидно, украденные через субподрядчиков. И это очень смешно, потому что там реально есть составы уголовных дел, при этом, я так понимаю, что уголовные дела не возбуждались, просто все сливалось через арбитражные процессы с попыткой вернуть денежные средства. Почему это происходило? Потому что был иммунитет у Тимура Иванова и у, конечно же, министра Шойгу. И очевидно, что давали по рукам всем желающим, скажем так, залезть вот в эту кормушку, разобраться с хищением бюджетных средств. Это было табуировано. Есть еще один аспект последний, на который хотел бы сказать и обратить внимание. Защита Тимура Иванова говорит о том, что это уголовное дело должны были вести военные следователи. Мы знаем, что это дело ведет не военное следствие, а главное следственное управление, то есть это боевые соколы Бастрыкина, которые, очевидно, тоже пользуются определенным иммунитетом и напрямую, скажем, подчиняются Бастрыкину и реально политические дела расследуют. Это тоже сделано намеренно, чтобы, мне кажется, на военных следователей не оказывалось давление. Тем самым вероятность того, что это дело будет завершено и доведено до конца, очевидно, есть.
Есть еще сюжет, то, о чем писали важные истории со ссылкой на свои источники про госизмену. Вот здесь я не знаю, как это трактовать. То есть я вижу, как там говорил это Путин или только подразумевал про министра Шойгу не менять коней на переправе. Да, дескать, во время войны военный министр, странно, его сдвигатели приписывали ли ему эти слова. Но при этом наблюдается такое разбалтывание, в том числе и в публичном поле образа Министерства обороны и вообще вооружения. Вооруженных сил. Странноватый поступок в условиях противостояния, в условиях военного конфликта, в условиях, когда действующая армия и, по идее, военный министр должны быть, ну, непогрешимы, да, в некотором смысле. Вот я, честно, не очень улавливаю эту логику путинскую, потому что, когда ты говоришь про замминистра в аквариуме суда, а его, поскольку взяли на рабочем месте, он действительно там при параде стоит. Но Путину уже это показали не по телевизору, ему заранее об этом сказали, он не мог не санкционировать такой это уровень принятия решений, который с ним должен согласоваться. Вот Шойгу, наверное, мог удивиться, а Путин-то посмотрел это шоу как бы заочно, да, еще загодя в черновике. Есть у тебя какое-то представление, что за понятия были нарушены? Дескать, воровали не по чину, слишком много взяли, вон до чего армию довели, вот за это наказывают?
У меня две версии. Первое — это предательство, действительно, что Путин не прощает. Еще можно сказать трусость, но я не думаю, что здесь речь идет о трусости. А второе — это срыв гособоронзаказа. Гособоронзаказ, стратегические объекты не построены вовремя, подрыв обороноспособности страны и воровство вот с такого рода объектов. Очевидно, что такого рода хищения, которые ведут к тому, что обороноспособность страны или нападение страны ослаблено, да, конечно же, это тоже не прощают. Поэтому у меня вот две версии. Про предательство мы можем тоже, наверное, чуть поговорить. Я знаю, что Георгий Албуров из ФБК утверждает, но мне нет оснований не доверять ему, он говорит про израильский паспорт у его бывшей супруги. И очевидно, что эта линия тоже может быть. И мне, наверное, с ней хочется согласиться, ударившись в конспирологию немножко вот с точки зрения такого израильского направления и бывшей супруги. Ну и, разумеется, поездки за рубеж, конечно же, они воспринимаются российскими силовиками уже как предательство в текущем моменте. А ранее поездки, которые были Тимура Иванова с его семьей, конечно же, как потенциальное предательство. И в этом смысле, думаю, что то, как российские спецслужбы конструируют уголовные дела у нас, связанные в том числе с государственной изменой и с сопутствующими уголовными делами, которые расцениваются Путиным как предательством, разумеется, они будут главным аргументом. И мне кажется, они не могут быть прощены, да, и не могут быть спущены на тормозах. И никакой иммунитет Сергею Шойгу, разумеется, не может остановить подобное развитие событий, я имею в виду генерала или не генерала, а влиятельного государственного чиновника в аквариуме в военной форме.
Ну, то есть по понятиям, если берешь взятку, если устраиваешь какие-то схемы, не должна работа просаживаться уж совершенно откровенно. Это номер раз, образ жизни и твой пиар все-таки имеют значение, если ты ведешь светскую жизнь, если у тебя жена безудержно ведет Инстаграм, ну, теперь бывшая, хотя говорят, что вроде как фиктивно развелись, да, чтобы уйти от санкций. Еще год назад про это говорили в ФБК. И, кстати, израильский паспорт, я так понимаю, у нее по первому мужу, да, от Михаила Маниовича достался. Ну, в общем, не суть важная. Если у тебя дети за границей, а президент сказал, что все должны вернуться, ты что-то не уловил, особенно учитывая, что ты в военном ведомстве. Эта форма не просто так, да? Ты не можешь быть завхозом здесь-там и здесь только изображать из себя военного, к силовикам чуть-чуть построже. Ну и, кроме того, лакомо распоряжаться такими деньгами. А еще и босс твой слаб, Сергей Кожугетович Шойгу. Вот и получи, потому что нельзя же съесть непосредственно Шойгу. Понятно, кажется, более-менее разобрались, выглядит убедительно. У меня есть только самый последний вопрос. Я понимаю, что когда читаешь про какую-нибудь коррупцию, коррупционное дело, у тебя сразу так перестраивается внимание, что тебе все коррупционные дела кажутся звеньями одной цепи. Вот там в Московской области или бывший министр культуры, недавно у нее был приговор, да, в связи с пушкинскими картами. И есть ощущение, что, а может быть, действительно компания, может, Путин на этом сроке или вот сейчас, на третий год войны, хочет немножко так по-андроповски дисциплинировать свою бюрократию, объяснить им, что правила слегка изменились и нужно по-другому брать. Ну или, не знаю, может, это просто признак обычный, и опять же, мы просто сейчас на это более внимательно смотрим, внутренние грызни за ресурсы. Есть у тебя чувство, что как-то они стали на антикоррупционные меры напирать? Централизованно или используют это для передела ресурсов, которых стало меньше?
Думаю, что это и связано с как раз изменением структуры правительства, потенциального возможного, да?
А прости, пожалуйста, что перебью, но ты видишь, что это есть, это не кажется, это не эффект восприятия.
Конечно. Видно было, что до выборов была заморозка по линии уголовного дела. Это типичная практика. Поскольку я занимаюсь антикоррупционными исследованиями и исследованием коррупции, да, достаточно давно, то, разумеется, вижу эти паузы полугодичные, иногда годичные, когда все замирает, и нет команды ФАС, и тормозится. И сразу же после выборов, сразу после отчетной даты происходит так называемая, если языком спецслужб говорить, реализация материалов, которых у них есть. И проливается большой дождь уголовных дел. И, безусловно, это в том числе связано с этими моментами. Но еще один момент я хотел бы сказать, что социологи зафиксировали большой всплеск недоверия и негативных оценок к работе спецслужб после террористического акта в Крокусе. И этот аспект тоже не надо выбрасывать из головы. Прошел всего лишь месяц с момента террористического акта, и до сих пор, мне кажется, он находится на неком информационном поле. Пусть он там немножко поблек, потому что есть наводнение в Орске, есть уголовные дела, есть еще что-то, но он все равно присутствует. И мне кажется, что в том числе задача спецслужб была доказать свою значимость, свою эффективность, и достали большое количество уголовных дел. Это не первое. Они начались, эти уголовные дела, прям буквально через неделю после теракта в Крокусе, когда стало понятно, что претензии силовикам достаточно серьезные высказываются на разных уровнях. Появилось и уголовное дело сотрудника МВД, который украл 5 миллиардов, неслыханная сумма в биткоинах. То дело, которое, собственно, Андрей Захаров в книжке своей «Крипта» рассказывает, да, и еще другие уголовные дела. И мне кажется, что это вот как раз некая возможность проявить себя и доказать свою значимость и эффективность тем, чтобы каким-то образом выстроить, ну, давайте паритет назовем так, с точки зрения значимости, эффективности и допущенных каких-то провалов в работе.
Спасибо большое. Посмотрим, чем это закончится, и посмотрим, как сформирует новое правительство. Ну, Шойгу, наверное, усидит, но Шойгу уже не тот, что был раньше.
Посмотрим. Спасибо большое.
О наказании клана Шойгу в рамках путинской системы и по ее же негласным правилам мы говорили с Ильей Шумановым, директором Transparency International России и автором телеграм-канала о борьбе с коррупцией «Шуманов». Напоминание. 26 апреля 2024 года в пятницу выйдет последний выпуск подкаста «Что случилось» в сезоне «Зима-весна 2024». Публикация выпусков возобновится после весенних каникул. По нашему плану это будет 13 мая. Не теряйте. С 27 апреля по 12 мая, говорю это еще раз, включительно, конечно же, свежих эпизодов не будет. 27 апреля, 12 мая. И это не форс-мажор, не технический сбой, так задумано, хотим отдохнуть. Зато можно переслушать за это время то, что вы пропустили в предыдущие недели и месяцы, особенно если тема покажется вам еще актуальной. Лайки, комментарии, подписка, особенно на YouTube, в канале подкаста «Медузы» приветствуются. Слушать другие подкасты нашего издания также рекомендую. В приложении они собраны вместе в специальном разделе. Или, опять-таки, можно на YouTube посмотреть, там они все в кучку. Деньги на работу редакции — главный и самый устойчивый источник средств «Медузы» к существованию. Отправьте, если можете себе это позволить, конечно, в том числе по соображениям безопасности. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, с нарастающим ощущением приближающегося отпуска. Говорю вам счастливо.